«Наболевший вопрос».
Здравствуйте, друзья! Это значит «Будьте здоровы», говорят вам режиссер программы Максим Кочетков и ее бессменный ведущий Валерий Скорбилин. Как всегда, напоминаю, что нашу программу можно посмотреть на интернет-ресурсах YouTube ГТРК «Владимир», ВКонтакте и на сайте Департамента здравоохранения администрации области. Сегодняшние наши гости проделали часовую дорогу за рулем, чтобы оказаться в этой студии. Они приехали к нам из первого клинического медицинского центра, находящегося в городе Коврове. Если вы помните, неделю назад в этой студии я беседовал с хирургом-онкологом этого центра Дмитрием Кузнецовым. И из беседы той стало понятно, что центр можно считать в своем роде уникальным лечебным учреждением для среднерусской равнины, что собраны там мастера своего дела первой руки. И мы постепенно раскроем перед радиослушателем двери этого центра в наших последующих программах и, разумеется, в этой. Наши сегодняшние гости – Владимир Воробьев, заведующий эндоскопическим отделением Первого медицинского клинического центра, и его коллега, врач-эндоскопист Иван Романов. Я рад вас приветствовать, Владимир Викторович.
Добрый вечер.
И рад вас приветствовать, Иван Романович.
Здравствуйте.
Наш телефон вам хорошо известен, уважаемые друзья, 35-31-33. Я приглашаю вас послушать нашу беседу на довольно редкую тему. Наши креативные гости сами сформулировали тему диалога «Мифы эндоскопии». Чего пациенты боятся больше, процедуры или диагноза? И прежде чем мы начнем беседу, мне хочется сказать, что в 2017 году, то есть совсем недавно, Российское эндоскопическое общество отметило 40-летие существования эндоскопии как официально признанной Минздравом России медицинской специальности. Что это за специальность, друзья? Скажите, пожалуйста, кто такой врач-эндоскопист?
Врач-эндоскопист – это врач, который занимается осмотром пластей организма, внутрипросветная эндоскопия, то есть это все органы, которые имеют полости. Это желудок, кишки, мочевой пузырь, легкие. Вот, то есть с помощью гибкого эндоскопа проникаем внутрь организма, осматриваем слизистую и ставим заключение. По возможности проводим медицинские процедуры.
Только сразу обо всем не говорите. В одном вопросе, ладно?
Хорошо.
Владимир Викторович, есть дополнения какие-нибудь? Точечные или существенные?
В переводе с греческого эндос – это внутри, скоп – это глаз. То есть, смотреть внутрь.
Скоп смотрю, да.
Да. Так вот. Просто хочется сказать, что такое эндоскоп. Это миниатюрная видеокамера, которая на конце аппарата позволяет приводить изображение на экран с высоким качеством изображения и выводить слизистую и состояние полостей организма с высокой четкостью на экран, без малейшего дискомфорта для пациента.
То есть я, упрощенно говоря, поясню слушателям, что эндоскоп – это такой же прибор, как, наверное, микроскоп, только гибкий, да?
Сейчас, в данный момент, да.
То есть, это оптический прибор, оптический. В нем есть линза, в нем есть, значит, светопроводящий ресурс, так же, как в любом оптическом приборе. И я думаю, что не случайно я вот напомнил о 40-летии существования эндоскопии, как официально признанной Минздравом. То есть, вы представители довольно молодой специальности, если там сравнивать вас с хирургами, педиатрами, терапевтами и так далее. А ведь было время, когда вообще нельзя было заглянуть во внутренние полости организма человека. Да? Например, еще в начале, скажем, 19 века, конкретно до 1806 года никакого представления об эндоскопии ни у кого не было. Это потом стали появляться приборы, состоящие из полых трубок. Естественно, они были несовершенными, примитивными. Там линзы были слабой силы. Свет был от спиртовки. Можете представить себе, да, уровень этих эндоскопов.
Самое главное, что это была очень тяжелая процедура для пациентов.
Наверное, да. И, значит, основными-то методами были вот классические медицинские методы. Это аускультация, да, то есть выслушивание, пальпация, прощупывание, перкуссия, это вот постукивание. Наверное, в современной практике уже не встретишь таких методов, да, друзья?
Почему? До сих пор пользуются, да? Конечно.
Есть, да,
конечно.
Это классика.
Это обязательно.
Я рад, что она сохранилась. А у нас есть первый вопрос радиослушателя по телефону 35-31-33. Пожалуйста, не забывайте себя представить. Так с вами приятнее разговаривать. Здравствуйте.
Здравствуйте. Можно задать вопрос?
Не забывайте себя представить, сказал я. Представьтесь, пожалуйста, так
меня
с вами...
Меня зовут Нина Степановна.
Во, Нина
5
Степановна.
5 лет назад мне поставили диагноз полип на луковице, на луковице 12-перстной кишки. Где-то примерно миллиметров 8, примерно. Скажите, пожалуйста, в ваших условиях этот полип не удаляют?
Так, Нина Степановна, добрый вечер. В наших условиях удалить полип 12-перстной кишки 8 миллиметров, это абсолютно никаких проблем, скажем. Да. Ну, желательно, чтобы вы к нам приехали, чтобы мы посмотрели. Можно такой вопрос? Делали ли вам, брали биопсию с этого полипа?
Нина Степановна, вы нас слышите? Все, да? Ну вот.
Ну, в первую очередь нужно сказать, что нужно дообследоваться перед тем, как вообще делать какие-то операции, удаление, образование.
Чуть поближе к микрофону, Иван Романович.
В первую очередь нужно взять биопсию для гистологического исследования с этого полипа, чтобы понять, что это за полип, какой он морфологической структуры. Потому что есть разные по морфологии образования. И ко всем образованиям различный подход. И, ну, как правило, сначала лучше, и вправду, как Владимир Викторович сказал, приехать, чтобы мы сами посмотрели своим глазом, сделали гастроскопию, гастродуоденоскопию, и поставили уже, взяли биопсию, сделали свое заключение, и так уже решили дальнейшую тактику.
Я надеюсь, Нина Степановна все это услышала. И, кстати, насчет приехать, нет никаких ограничений по географии, где живет человек?
Абсолютно.
Хоть в другой области, да?
Да, очень приезжают из других стран, в общем-то, это вот для нас не имеет значения
вот
географическое.
На эндоскопию ковров из других стран. Я вот сказал, что первые эндоскопы были, вероятно, очень примитивные, громоздкие и доставляли массу проблем и врачам, и пациентам. Скажите, пожалуйста, друзья, а что представляет собой современный изящный эндоскоп, которым хочется работать, настолько он прекрасен?
Ну, во-первых, мы работаем на аппаратах экспертного класса, которые позволяют, то есть они с функциями улучшения изображения структуры слизистой, улучшения оттенка цветности изображения, с возможностью выводить на экран структуру поверхности ткани, также, чтобы определить границы поражения, распространенности. Также есть функция, которая усиливает архитектонику и тканевую архитектуру.
Слушайте, это видео?
Это видео.
Это видео, да.
У нас все исследования, извините, Иван Романович, все исследования обязательно под видеозапись, обязательно видеоархив.
То есть, лучше уже нельзя придумать, да, качество изображения уже предельно.
Да, самые новейшие технологии. А так, если внешне аппарат из себя представляет гибкую часть, это, простыми словами, трубка, гибкая трубка, как резиновый шланг, чтобы было понятней, и блок управления. Блок управления, на котором находятся специальные рычаги, винты, чтобы управлять концом аппарата. То есть направлять ход аппарата туда, в зависимости от изгиба органа, просвета, кишки или желудка, или бронхов. Вот. И коннектор, который именно с помощью которого происходит соединение аппарата с видеопроцессором, на который как раз выводится все изображение с аппарата. Как Владимир Ильич сказал, у нас аппараты высокого качества, передовые, и изображение, оно высокого разрешения, то есть HD. И это, то есть картинка лучше, изображение лучше, и, соответственно, диагностика даже мелких каких-то новообразований, образований, она лучше.
То есть картинка настолько хороша, что вероятность, скажем, диагностической ошибки исключена, можно так сказать?
Минимизирована.
Минимизирована, да? Ошибка всегда, да. В общем, вероятность остается.
Все мы люди, да.
Да. А она минимизирована. Хорошо. А сколько весит современный эндоскоп? Или они все разные?
Ну, это клинически, мне кажется, не несет никакой...
Это не винтовка, так что это не имеет никакого значения, да. Мне кажется.
То есть вы даже не придаете этому фактору никакого значения, да?
Да, но он, да, да то есть, если, например, колоноскопии бывают, достаточно длительные процедуры в момент удаления каких-либо образований, то... достаточно легкий, и рука не устает, как бы, я думаю, ну, может, гром.
Ведь суть-то, опять же, эндоскопы – это абсолютно разные. То есть, есть бронхоскоп для исследования и осмотра трахеобронхиального дерева, есть гастроскоп.
Хорошо, я вас прерву, Владимир Викторович, давайте ответим на вопрос радиослушателя, а потом продолжим. Здравствуйте, пожалуйста, представьтесь.
Меня зовут Нина Степановна.
А, так вы нам звонили.
Я только что говорила с вами о полипе. Вы спросили о цитологии. Да, брали дважды или даже трижды.
Какое заключение?
Диагноз. Полип железистый.
Железистый полип.
Железистый полип.
Ну, где-то 8 миллиметров сантиметр.
Ну, если это заключение соответствует действительности, железистый полип – это аденоматозный полип. Аденома, она всегда подлежит обязательно удалению, потому что имеет риск перерождения... какую-то более тяжелую патологию. Вот. Поэтому, пожалуйста, приезжайте для начала к нам на консультацию, записывайтесь, мы с вами пообщаемся и решим тактику дальнейшую об удалении этого образования. В наших условиях, в условиях нашего центра это абсолютно возможно. Это...
Тем более, чтобы
рутина.
Записаться к нам, не надо никакого направления от другого доктора. Просто позвонить, обратиться к нашим работникам, либо на сайте, и записаться к нам. Мы будем рады помочь вам поставить диагноз и сделать, соответственно, манипуляцию и удалить ваш полип.
Владимир Викторович, я бы еще хотел продолжить тему о том, что представляет собой современные эндоскопы. Вот у меня такой вопрос. Насколько дороги и долговечны эндоскопические приборы?
Современная эндоскопия – это очень дорогой метод исследования в плане того, что аппараты довольно дорогие, аппараты сами по себе. Но все-таки это, как говорится, игра стоит свеч. Это сейчас цифровая аппаратура с различными функциями. То есть... это практически микроскоп в желудке.
А как они проходят стерилизацию?
У нас работают, у нас стоит две машины для обработки эндоскопов. У нас полностью отсутствует человеческий фактор. То есть у нас только механизированная обработка. Работаем мы на дезрастворах ведущих фирм европейских, которые именно... создатели этих машин нам рекомендуют. Именно на этих работаем. То есть полностью выдерживается до секунды экспозиция эндоскопа в дезрастворе. И поэтому...
для полной стерилизации.
Полная, да, полная.
Подлежат ли эндоскопы ремонту? Или сразу списываются?
Подлежат, конечно.
Конечно, подлежат. Ремонт разный бывает. Но есть, конечно, какой-то... обязательно существует... это все-таки... прибор, который не должен не сохранять, то есть он полностью должен быть обрабатан, полностью должен быть герметичным, чтобы... И поэтому там есть всяческие резиночки, которые надо менять, которые надо...
Как машина.
Как машина. Так же.
Угу. Есть ли нужда в эндоскопах у вашего центра, или вы полностью обеспечены?
У нас полностью укомплектовано отделение.
Это приятно слышать. Уважаемые друзья, нас ждет сейчас короткий рекламный перерыв. Он продлится 2 минуты. Оставайтесь с нами. Вскоре продолжим беседу.
Наболевший вопрос.
Друзья, я напоминаю вам, что мы продолжаем беседу с нашими уважаемыми гостями из первого клинического медицинского центра, расположенного в Коврове, Владимирской области, заведующий эндоскопическим отделением доктор Воробьев Владимир Викторович и врач-эндоскопист Иван Романович Романов. Наш телефон по-прежнему 35-31-33. А вот что мне пришло в голову, может быть, слушатели говорят, а вот есть УЗИ-диагностика и эндоскопия. Можно ли сравнивать вообще вот эти два метода обследования по эффективности результата?
Это совершенно разные методы
исследования. Это понятно, да.
То есть...
Эндоскопия
– это осматривает полые органы, то есть кишечник, легкие, желудок, пищевод. УЗИ – она осматривает не полые органы, печень, поджелудочную железу. Ну, в общем-то, это совершенно разные методы.
Но.
На следующий год и даже в этом году, благодаря нашему руководству, которое расширяет сферу наших услуг, постоянно и обновляет парк нашей аппаратуры, планируется приобретение аппаратуры для проведения ультрасонографии. В данном случае это датчик УЗИ на конце эндоскопа. То есть это уже совмещение. То есть можно осматривать все эти органы, которые рядом находятся. Не только, то есть это можно глубину инвазии опухоли, то есть степень прорастания в стенку органа определить, взять биопсию из соседнего органа, взять биопсию с лимфоузлов, что для, не очень немаловажно для лечения онкологических процессов. Так что и осмотреть любой орган, минуя толщину брюшной стенки.
Хотелось бы. Это где-нибудь точно. Есть сейчас? Вот,
ну, это есть в крупных центрах.
В лечебных учреждениях, например, в Владимирской области? Нет.
В Владимирской области я не слышал.
Нет. В Нижнем Новгороде, в Москве, в
Санкт-Петербурге. Вот, давайте ответим на вопрос, Иван Романович, минуточку.
Конечно.
Секундочку, вернее. Здравствуйте, уважаемый слушатель.
Здравствуйте.
Как вас зовут?
Уважаемый ведущий, уважаемые доктора. У меня вот такой вопрос. Я лежала в больнице на Медне. Значит, обнаружили на поджелудочный полип. 1.09 на головке. Вот он подлежит... поджелудочно ведь не операбельно. Подлежит ли что-нибудь или следить надо как-то за этим?
Наверное, все-таки не полип.
Полип? Именно полип вам поставили?
Именно полип поставили на головке.
Головки вот поджелудочной самое. Железы?
Да, поджелудочные железы, да. Поджелудочные. На головке, как сказали мне. Один... сантиметр на 0,9.
Не желчного пузыря?
Да, поджелудочный. Я не знаю, не в желчном, а в поджелудочный. Желудочные, которые вот тут вот проходят.
Полип это всегда в полом органе. Полип растет, это эпителиальное образование, которое растет в просвет. В поджелудочной железе у нас нет просвета.
Что-то другое значит это, да? Какое-то другое образование.
А как далеко вы находитесь от Коврова?
Я рядом, во Владимире живу.
Ну, стоит вас только пригласить к нам приехать на консультацию. И, в общем, мы в любом случае...
В любом случае, если это даже как вы говорите, то эндоскопия – это работа в просвете полых органов. Поджелудочная железа является паренхиматозным органом. Туда доступ для эндоскопа нет. В любом случае. То есть это наблюдение. Но в первую очередь мы рекомендуем вам приехать и повторить у нас УЗИ органов брюшной полости, в том числе и поджелудочной железы.
Хорошо, давайте пойдем дальше. Друзья, с какими патологиями работаете вы, эндоскописты, вот в вашем клиническом центре? Так, Поле, давайте обозрим вашей деятельности.
Ну, в первую очередь, это воспалительные заболевания желудочно-кишечного тракта. Эрозийно-язвенные процессы, язвенная болезнь, 12-перстной кишки, желудка, воспаление в пищеводе, гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, воспалительные изменения в кишке, это и язвенный колит, и болезнь Крона. Еще отдельной темой является эпителиальное образование желудочно-кишечного тракта. Это, то есть, обывательским языком, полипы. Вот. В общем-то, в основном с этими проблемами.
Ну, как сказать, цель нашего все-таки отделения – это обнаружение и лечение ранних форм рака, скажем так, да?
Да.
То есть, это выявление ранних форм рака и лечение. То есть, обнаружение, правильно Владимир Романович сказал, эрозивно-язвенных процессов, воспаление слизи, диагностика малых и скрытых форм рака, диагностирование бактерий Helicobacter pylori, электроэндоскопическое, электрохирургическое удаление новообразования из желудка, пищевода, 12-перстной кишки, толстого кишечника,
остановка
желудочно-кишечного кровотечения, удаление инородных тел, установка гастробаллона для уменьшения массы тела.
Хорошо, скажите, пожалуйста, вот эндоскопическое исследование или эндоскопическое вмешательство хирургическое, субъективно, как воспринимаются пациентами, насколько оно дискомфортно, болезненно и так далее? Есть много предубеждений на эту тему?
Ну, хочется сказать, во-первых, что для того, чтобы уменьшить дискомфорт до минимума, мы делаем исследования в 95% колоноскопии, делаем под седацией, то есть во сне. Практически пациент ничего не чувствует. Мы чувствуем пациента, когда ему больно, пациент нас не чувствует совсем. И поэтому дискомфорт снижен до минимума.
Ну, то есть у нас и процедура проходит и без седации, и гастроскопии, и колоноскопии, но все же рекомендуем делать все равно эту процедуру под внутривенной седацией. Когда человек полностью засыпает, нам легче работать, мы полностью сосредоточены на диагностике, на лечении, и при этом пациент полностью спит, ничего не чувствует, а потом просыпается и радостно уходит домой.
Понятно. Вот звонит, возможно, один из ваших будущих пациентов. Здравствуйте, уважаемый.
Здравствуйте.
Как вас представить?
Антонина Петровна.
Антонина Петровна, слушаем вас.
Скажите, пожалуйста, вас, делать ли вас такую процедуру обследования тонкого кишечника? То есть у меня операция была, удаление опухоли в толстом кишке. Вот там легко и просто. Колоноскопия сразу обнаружила опухоль. А как во время операции онколог увидел, что увеличение лимфоузлов в тонком кишечнике. Но делала процедуры, и они как бы с эндоскопа не достали. Вот потом они меня просили, предложили глотать капсулу. Я капсулу проглотила, но не знаю, почему-то онколог мне, как говорится, не дает результатов. Он говорит, я отказалась, может, потому что от химиотерапии, не знаю. Эта операция была 3 года назад, 3,5. Спасибо.
Нет, исследование тонкого кишечника мы не делаем. Это очень крайне редкие исследования, поэтому делаются в Институтах гастроэнтерологии Москвы и Санкт-Петербурга, и в Казани больше нигде не делают.
А как вам основное, это увеличение лимфатических узлов?
Тонкой кишки.
Это было при операции открытой или при лапароскопической операции. Мне кажется, в первую очередь, может быть, МРТ сделать, если это увеличение лимфатических узлов, МРТ брюшной полости.
Так, принимайте решение, консилиум, отвечайте что-то нашим радиослушательницам.
Опять же, хотелось бы с ней увидеться лично. ведь лично посмотреть историю, выписку истории болезни, что сделали.
Если да, увеличение лимфатических узлов, то, я думаю, мое личное мнение, МРТ брюшной полости и плюс консультация онколога. У нас замечательные онкологи в центре. Можете обратиться.
Да, с одним из них я познакомился неделю назад.
В любом случае, мы смотрим тонкую кишку при колоноскопии, но мы смотрим только на 20 сантиметров, но всегда смотрим. Дальше мы считаем крайне редкая патология, дальше в тонкой кишке.
Были ли у вас в практике какие-то стандартные, нестандартные клинические случаи, которые вот вспоминаешь, и они, так сказать, сидят в памяти, хотя прошло уже время... Годы или месяцы?
Да не знаю, у нас каждый раз...
Каждый день нестандартное.
Да, что-то нестандартное, да. Конечно, такое появляется.
А какого рода пациенты такое? К вам приходят?
Ну, да, разного, то есть разного
у
контингента, люди
нет
абсолютно разного.
Возрастных ограничений.
Да, и... Плюс, ну, не знаю, в первую очередь нужно сказать, что очень часто приглашают, например, бывает в реанимацию, например, вот если что-то нестандартное взять, когда человеку нужно, необходим эндотрахеальный наркоз. И бывает так, что из анатомических особенностей строения ротоглотки, гортани, введение этой трубки, оно невозможно под контролем глаза. И тогда мы приходим на помощь, когда эндотрахеальная трубка надевается на аппарат, и уже вместе с аппаратом вводится в просвет трахеи. Ну вот, Владимир Викторович.
Ну, нестандартный. Часто вот вспоминаю рыбий кость в постбульбарном отделе, когда пациент с язвой в локте 12-перстной кишки обратился, в принципе, диагноз вроде как бы не взял сомнения, вроде боли. Ну, почему-то решили посмотреть глубоко, далеко, но и всегда, как и смотрим, мало того, что язва в 12-перстной в луковице, то в постбульбарном отделе еще торчала рыбья кость через всю толщину стенки.
Какого размера?
Кость довольно-таки крупная была, сантиметра полтора, миллиметра два толщиной. То есть она пронзила все это, просто удалили.
Вообще кость. Народные тела желудка, это вообще отдельная стезя, что, можно, что только может не найти.
Ну вот вам как раз история, которую я хотел от вас заполучить. А вот вы же нацелены на как можно более раннее выявление болезни, да, на раннюю диагностику.
Конечно.
А, наверное, много ли приходит людей уже с запущенными, так сказать, патологиями?
К сожалению, да. Очень много.
Как вот, что нужно, как обратиться к этим людям, чтобы они вот понимали, что они сами виноваты в своих несчастьях?
Ну, мне хочется повторить те слова, которые люди слушают каждый день, что колоректальный рак, рак толстой кишки, сейчас прочно вышел на второе место, как у мужчин, так и у женщин. Почему-то, ну, во-первых, показания колоноскопии.
По смертности в мире.
Да, по смертности. Показания колоноскопии – это возраст старше 45 лет. За рубежом ни одна страховая фирма не заключит с вами договор, если у вас нет колоноскопии, пусть 45 лет.
О как!
Это жестко, да. Почему-то мы стесняемся идти на колоноскопию, почему считаем это каким-то не очень удобным. Ну, во-первых, у нас полностью вот эти все дискомфорты сняты, у нас комната пробуждения, где пациент спокойно переодевается, специальное белье мы используем, чтобы снизить до минимума вот все дискомфорты. У нас анестезиологи очень высокая классификация, то есть очень грамотные сестры, в общем, я не знаю, ну... Это надо. Есть такое слово.
В общем, культура заботы о своем здоровье, она очень медленно распространяется в российском обществе вообще. Да? Вы, наверное, с этим согласитесь, да?
Согласна. И опять же, рак, пока он не болит, он лечится, он диагностируется.
Да, да, вот.
И если вдруг появляется какой-то дискомфорт, появляются какие-то тошноты, рвота, запоры, диарея, уменьшение
есть
массы
такое
тела.
Слово «скрининг».
Да.
Называется «скрининг». Да.
Это
просеивание. Когда человека вообще ничего не беспокоит, а он все равно должен прийти и обследоваться, даже если его ничего не беспокоит. Все люди старше 50 лет обязательно должны пройти колоноскопию и гастроскопию тем более.
Я надеюсь, наш услышат радиослушатели и сделают для себя определенные выводы. Друзья, скажите, существуют ли ограничения или даже противопоказания для эндоскопии?
Конечно, есть.
Как в этих случаях обследуют пациента?
Ну, прибегают к неинвазивным методам обследования. Это как рентген-контрастные исследования. Рентген. Вот. И регоскопия.
Ну, конечно, ту полноту картины они не могут.
Конечно, выбрать. Конечно. Эталоном диагностики заболеваний желудочно-кишечного тракта является эндоскопия, гастроскопия, колоноскопия.
Ну, опять же, существует экстренная эндоскопия, для которой практически нет противопоказаний. Есть плановая. Поэтому есть тут, опять же, все дискутабельно. Опять же, все решается. По крайней мере, прийти на консультацию всегда можно, консультацию по телефону получить. Ну, нужна ли, возможно ли это все?
Можно ли в каких-то случаях проводить исследование на дому эндоскопическое? Вот человека нельзя даже тронуть с места, вывести нельзя в клинику.
Ну, к сожалению, это сейчас незаконно. То есть у нас в стране, потому что должны быть определенные условия для этих процедур. Раньше, насколько я знаю, по-моему, в 90-х годах или там в начале 2000-х выезжали, то есть на дом люди с бронхоскопами, например, люди, которые с тяжелой соматической патологией, которые не могут вставать, у них на фоне этого происходит заболевание легких. Внимание, например. И для санационной бронхоскопии люди выезжали, чистили легкие.
Ну, всегда надо помнить, что ценность этого исследования эндоскопии не должна превышать риск осложнений.
О, отлично. Отлично сказано. И давайте в заключении скажем нашим радиослушателям, как обратиться в первый клинический медицинский центр города Коврово.
Просто позвонить.
Просто позвонить. Можно позвонить. Телефон на сайте. Можно через интернет записаться онлайн. Можно просто прийти.
Мы не требуем никаких направлений, никаких. То есть это.
Но полис нужен.
Нет. Нет? К нам нет, полис не надо. К нам можно больше прийти по желанию пациента. Он даже может записаться не как Иванов Петр Иванович, как аноним номер такой.
То есть... Большое спасибо, друзья, за вашу интереснейшую беседу. Я напоминаю радиослушателям, что сегодня гостями программы «Наболевший вопрос» были заведующий отделением эндоскопии Первого клинического медицинского центра Владимир Викторович Воробьев и врач-эндоскопист Иван Романович Романов, которых я благодарю за эту беседу. За режиссерским пультом работал Максим Кочетков. В студии микрофона Валерий Скорбилин. Берегите себя и близких.